почти часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев выступил перед участниками Ярославского форума «Современное государство. Стандарты демократии и критерии эффективности». В Владикавказе идет расследование вчерашнего теракта на городском рынке. Власти Соединенных Штатов призывают пастора Терри Джонса отказаться от намерения публично сжечь Коран 11 сентября. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Ярославле президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками форума «Современное государство. Стандарты демократии и критерии эффективности». По мнению экспертов, для главы государства это выступление стало хорошей возможностью ясно заявить о своих амбициях на второй президентский срок. Тему продолжит Марк Крутов.
Главной темой обсуждения на Ярославском форуме, который приурочен к тысячелетию города, стала излюбленная тема президента – модернизация России. Участники – российские политики, политологи, члены Валдайского клуба, главы регионов, зарубежные гости – премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, президент Республики Корея Ли Мэнбак, бывший премьер-министр Японии Юкио Хатаяма. Центральное выступление Дмитрия Медведева продолжалось около получаса. Оно началось с минуты молчания в память о погибших в результате теракта во Владикавказе, а продолжилось довольно неожиданно. Слово «модернизация» прозвучало во время него всего несколько раз. Главной же темой стала судьба демократии. Медведев признал, что Россия соответствует стандартам демократии не до конца, однако раскритиковал тех, кто не считает ее демократической страной.
Так же, как и права человека, стандарты демократии должны быть международно признанными. Только это делает их действенными. Все государства могли бы следовать им без опасений, что они будут использованы для ограничения суверенитета и вмешательства во внутренние дела. Или как некий демагогический прием для давления в угоду экономическим и геополитическим интересам отдельных стран. А иногда и просто в угоду банальным предрассудкам и амбициям отдельных лидеров. Такое тоже случается. Кстати сказать, подобного рода доводы использовались и в отношении России. Наряду со справедливой критикой, которую мы регулярно слышим, мы время от времени сталкиваемся с подчас несправедливыми, да и просто крайне тенденциозными оценками нашей политической системы. Хочу вам сказать одну вещь. Я знаю недостатки этой системы, может быть, как никто другой. Хотя бы потому, что у меня больше информации, как у президента, да и опыт моей прошлой работы и образования дают мне к этому все возможности. Но я категорически не согласен с теми, кто утверждает, что в России нет демократии, что в ней господствуют авторитарные тенденции. Это не так.
Сказал Дмитрий Медведев, выступая перед участниками форума в Ярославле. Тот факт, что его речь была полностью посвящена политике, вполне соответствует предположениям о намерении Медведева баллотироваться на второй президентский срок. Намек на это эксперты услышали еще накануне, когда пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова дала большое интервью российскому телеканалу Russia Today. В нем она произнесла фразу, которую многие эксперты расценили как косвенное подтверждение планов Медведева участвовать в президентских выборах 2012 года. Звучит она так. Модернизационная повестка, предложенная главой государства, разделяется и большей частью общества, и правительством, и поэтому решение этих задач выходит за рамки одного срока президентских полномочий. Кто будет их решать, эти задачи, Медведев, Путин или кто-то третий? И нынешний глава государства и его предшественник уже давно подают обществу сигналы о готовности бороться за пост президента. Интрига вокруг выборов 2012 года нарастает, но сказать, что это идет на пользу России, нельзя, считает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Любое заявление Медведева будет восприниматься, скорее всего, как подтверждение его президентской перспективы в 2012 году. Что же касается реальной ситуации, особенность ее в том, что вот неопределенность вокруг 2012 года делает подвешенными целый ряд вопросов, которые могут разрешиться только после хотя бы тактического урегулирования всех споров, которые сегодня есть у Медведева и Путина. Это их Химкинский лес, это и судьба Юрия Лужкова, целый ряд шагов. Все это требует определенного пакетного соглашения, пусть даже и временного. Если соглашение будет достигнуто, то, соответственно, Медведев или Путин дадут какие-то сигналы. Но пока я не вижу признаков того, что определенное такое зависание политической системы, элементы которого сегодня имеют место, оно завершится именно с Ярославским форумом.
Таково мнение политолога Михаила Виноградова. Особый интерес в связи с потенциальным соперничеством Путина и Медведева на выборах вызывает упомянутая моим собеседником фигура Юрия Лужкова. Он также находится в Ярославле и вряд ли сможет увидеть сегодня фильм «Дело в кепке», который покажет вечером телеканал НТВ. Как стало известно журналистам, в этом фильме содержится резкая критика Лужкова и его супруги Елены Батуриной. Эксперты полагают, что фильм – реакция администрации президента на интервью Юрия Лужкова российской газете, в котором он назвал «маниловщиной» решение Дмитрия Медведева приостановить прокладку дороги через Химкинский лес. Эта история может быть одним из показателей того, что соперничество между президентом и премьером существует, считает научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов.
Когда, например, и проправительственная, пропутинская «Единая Россия» начинает отвергать услуги Лужкова, который, как известно, очень хотел опереться на Путина, потому что Кремль давил на него активно, чтобы он ушел. И тут идет отвержение. Странно, вроде бы как конфликт и интрига нарастает, а с другой стороны, похоже, что, может быть, произошли какие-то договоренности.
С тем, что фигура московского градоначальника действительно является одной из ключевых в негласном соперничестве Медведева и Путина, согласен и Михаил Виноградов.
Существует мнение, что Юрий Лужков стал определенным объектом или заложником расхождений, которые есть между администрацией президента и аппаратом правительства в отношении ситуации в Москве. И Лужков, по крайней мере, сам не опровергал этот тезис и действительно, похоже, готов апеллировать к премьеру Путину за возможной поддержкой. В какой степени Путин готов эту поддержку оказать, насколько далеко он готов пойти к неудовлетворению желания президента, все более четко обозначающихся заметить московского мэра, мы увидим это в ближайшее время.
Говорил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Если отвлечься на время от интриг на высшем уровне власти и посмотреть на ситуацию в России трезвым взглядом, существует ли шанс, что переход сырьевой экономики на инновационный путь развития, главный постулат программной статьи Медведева «Россия вперед», может быть осуществлен в случае его избрания на второй срок? Вот мнение политолога Марка Урнова.
Если он избирается на второй срок, и если образуется элитный консенсус по поводу того, что надо делать, и если хватает сил провести демонополизацию нефтяной отрасли и навести там хоть какой-нибудь порядок, и если хватит пороху повернуться к западным инвесторам, так как это надо поворачиваться, потому что не хватает денег, то почему нет переход на инновационную экономику из того состояния, которое у нас есть сейчас, будет неизбежно очень тяжелый долг. У бизнеса нет доверия к властям после юпсовской истории. Вкладывать в долгую особенно никто не хочет. В том виде, в каком сейчас экономика существует, реально нет спроса на инновации. Иными словами, для того, чтобы произошел этот поворот, нужны действительно очень серьезные институциональные изменения и в экономике, и в политике. Здесь нужен действительно элитный консенсус и региональный, и силовой. И могут на самом деле договориться питерская группа о том, что Медведев вновь становится президентом. Но, повторяю, это условие, наверное, хорошее, но далеко недостаточно для того, чтобы совершить трансформацию.
Так отвечает политолог Марк Урнов на вопрос о возможности модернизации в России в случае избрания Дмитрия Медведева на второй срок. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана во время операции против боевиков погиб военнослужащий специального отряда быстрого реагирования. В результате действий спецназа убиты 4 боевика. В Владикавказе сегодня первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка стали 17 человек, более 130 получили ранения. В Северной Осетии сегодня день траура. В Киргизии за месяц до парламентских выборов официально начинается предвыборная кампания. В Афганистане группа местных жителей забросала камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан, протестуя против планов американского священника публично сжечь Коран. В волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обращаю ваше внимание, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире, как всегда, радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска вторая часть рассказа о колонии «Черный Беркут». В этой колонии, напомню, содержатся приговоренные к пожизненному тюремному заключению. И в передаче принимают участие заключенные этой колонии. Это серийный убийца и террорист. Среди других тем разговоры на московском рынке. А в рубрике «Мои любимые пластинки» Сегодня самарский историк Валерий Павлюкевич. Еще раз напомню, что «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым впервые в эфире сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после выпуска «Последних известий». Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И главной теме сегодняшнего дня в России — число погибших у входа на центральный рынок Владикавказа достигло 17 человек. За ночь в больнице города скончались еще двое тяжелораненых. Еще 11 самых тяжелых больных доставлены этой ночью в Москву специальным рейсом самолета Министерство по чрезвычайным ситуациям России. Состояние 5 раненых оценивается как крайне тяжелое. Среди них 3-летний ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой. Все они распределены по больницам Москвы. А во Владикавказе сегодня первые похороны погибших в Северной Осетии. День траура. Передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Цхурбаев.
Расследование теракта уже дало свои первые результаты. По горячим следам задержаны 3 подозреваемых в причастности ко взрыву. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, прибывший во Владикавказ по распоряжению Дмитрия Медведева. Однако никаких деталей задержания этих людей Бортников не раскрыл. К этому моменту известна личность смертника. Это некто по фамилии Арчиев, а машина «Волга» 31-й модели принадлежала человеку с фамилией Добриев. Установлено, что «Волга» приехала во Владикавказ из Ингушетии минут за 30 до взрыва. Следователи также надеются, что помощь в раскрытии преступления окажут камеры наружного наблюдения, расположенные на одной из автостоянок вблизи рынка. Территория на месте взрыва у центрального рынка по-прежнему остается оцепленной. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по 3 статьям, одна из которых – терроризм. Анета Гадиева, пострадавшая при теракте в Беслане 6 лет назад, констатирует, что с тех пор жизнь не стала безопаснее.
Слушай, после Беслана думала ли уже все? Вот, ну, дальше уже некуда, да? Вот для того, чтобы победить терроризм в России, наши дети были принесены в жертву. Ну, и даже это же не помогло, чтобы победить терроризм. Все в ужасе, как вот, как дальше, где в следующий раз это случится, как это будет. И постоянно вот на этой бомбе, да, и народ, конечно, он деморализован.
Правительство России уже распорядилось выделить семьям погибших по 1 000 000 рублей. Тяжело раненые получат по 400 тысяч рублей, а люди с ранениями легкой и средней степени тяжести по 200 тысяч. По словам Аниты Гадиевой, выплаты необходимы, но еще важнее принятие федерального закона о статусе жертв терактов, предусматривающего постоянную финансовую помощь пострадавшим.
Пусть государство будет задумываться, что если есть теракт, то государство несет опять какие-то финансовые потери. Может быть, это в какой-то степени активизирует роль правоохранительных органов. То это тоже накладно для государства, иметь большой сегмент, такую группу большую, вот именно, да, на постоянном содержании. Это же тоже по бюджету государства бьет.
Решением республиканских властей 10 сентября объявлено в Северной Осетии днем траура. В республике также распространили призыв ко всем гражданам в 9 часов вечера зажечь в окнах своих домов свечи в знак траура и поддержки пострадавших в теракте. Алан Цхурбаев для «Радио Свобода», Владикавказ.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 20 минут. Российская политическая хроника. В Государственной Думе России сегодня во втором чтении рассматривался законопроект о строительстве инновационного центра «Сколково». В документе предложены налоговые льготы для участников этого проекта, которые, по оценкам экспертов, обойдутся бюджету России в более чем 400 миллионов рублей. В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Комитет по экономической политике и предпринимательству получил 67 поправок в законопроект об инновационном проекте «Сколково». 41 приняли для рассмотрения, и большинство из них носят скорее технический и уточняющий характер, заявил во время своего доклада депутат от «Единой России» Евгений Федоров.
«Сколковский проект позволяет резко увеличить финансирование российской науки за счет стандартного для мировой экономики финансирования науки с рынка, за счет рыночных отношений, договоров, подготовки исследовательской деятельности в интересах заказчиков. За счет этого мы рассчитываем, будет резко увеличено финансирование российской науки, увеличены рабочие места, которые создаются в российской науке, качество этих рабочих мест, и, соответственно, будут расширяться объемы соответствующих льгот в денежном выражении. И мы как раз на это рассчитываем.
Не все депутаты согласились с основными тезисами, о которых говорил Евгений Федоров. Проект Сколково член КПРФ Борис Кашин неожиданно для присутствующих на заседании парламентариев назвал инновационной опричниной.
Может получиться так, что с наукой разберутся как с непослушными боярами во времена Ивана Грозного. Идея закрепить хоть как-то роль научной общественности, обеспечить открытость деятельности центра Сколково, встретила у разработчиков железобетонную оборону. С большим трудом нам удалось добиться включения даже положения о том, что центр Сколково хоть какой-то отчет публикует. А уж запросы по его работе даже правительство делать не может. Это одна из основных причин нашего отрицательного отношения к законопроекту.
Предусмотрены в законопроекте существенные налоговые льготы для участников проекта. В общей сложности объем выпадающих доходов бюджета России от их предоставления, исходя из нынешних условий, составит более 400 миллионов рублей, заявил глава Комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров.
На сегодняшний день освобождение от уплаты налога на прибыль может быть приблизительно по нашим подсчетам около 200 миллионов рублей. На сегодняшний день освобождение от уплаты налога на имущество организации – это вообще очень небольшая цифра, она буквально несколько миллионов рублей. Освобождение от налога, на земельного налога, это тоже очень небольшая, тоже несколько сотен тысяч рублей. Освобождение от НДС, это тоже около 200 миллионов рублей.
Евгений Федоров добавил, что в законопроекте также прописан пункт, согласно которому все участники центра Сколково обязаны один раз в течение года отчитаться о проделанной работе на специальном сайте в интернете. Результаты должны быть доступны для всех пользователей сети. Депутат также добавил, что для того, чтобы стать участником проекта, в уставе организации должна быть прописана исследовательская деятельность как единственная. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 24 минуты. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее центральная тема – скандал, связанный с желанием одного из американских пасторов публично сжечь Коран 11 сентября, в годовщину терактов 2001 года. Ведет рубрику на волнах «Радио Свобода» мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Противостояние пастора маленькой группы христиан-евангелистов, намеревавшихся устроить публичное сожжение Корана и всей страны, в четверг, казалось, разрешилось миром. Однако поздно вечером выяснилось, что драма далеко не исчерпана, рассказывает Алан Давыдов.
Терри Джоунс, пастор небольшого евангелического центра в городе Гейнсвилл, штат Флорида, объявил, что не будет публично сжигать экземпляры Корана в знак осуждения действий исламских радикалов. Джоунс сказал, что принял это решение, получив от Всевышнего некий знак в пользу переговоров с имамом, инициатором строительства в Нью-Йорке исламского культурного центра и мечети рядом со Всемирным торговым центром. Сам имам Рауф выразил удовлетворение в связи с отменой сжигания Корана, но при этом заявил, что не общался ни с Джоунсом, ни с имамом из города Орландо Мухаммадом Мусри, выступающим в роли посредника между двумя служителями культа. В последние дни представители администрации, религиозные деятели различных конфессий и командующие войсками США в Афганистане генерал Дэвид Петреус выступили с громкими осуждениями намерений пастора Джоунса. Президент Обама в интервью телекомпании ABC утром в четверг назвал намерение священника выходкой, нарушающей американские принципы религиозной терпимости. С сугубо практической точки зрения, как верховный главнокомандующий Соединенных Штатов, я просто хочу, чтобы он понял, что зрелище, к которому он хочет привлечь внимание, может подвергнуть существенной опасности наших военнослужащих в Ираке и в Афганистане. Мы уже видим, за антиамериканскими протестами следует реальная угроза жизни солдат. Сам Джоунс заявил, что проигнорировал предостерегающий звонок из Белого дома. Ссылаясь на своих адвокатов, он утверждал, что его намерение сжечь священную книгу мусульман защищено первой поправкой к Конституции США, гарантирующей гражданам свободу мнения. Но как дал понять в четверг четверг пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл, официальные лица продолжали усиленно работать над тем, чтобы повлиять на Джонса. В администрации активно обсуждается возможность необычного шага – звонка пастору с целью убедить его в неправильности его намерений. Во второй половине дня евангелический центр Терри Джонса посетили агенты ФБР. Вскоре после этого священнику позвонил лично министр обороны Роберт Гейтс и недвусмысленно заявил, что акция сжигания Корана может повлечь за собой гибель американских военнослужащих. В 5 часов вечера Джонс публично заявил об отказе от акции.
Несколькими часами позже раздраженный пастор Джонс объявил, что имам Рауф ввел его в заблуждение своим обещанием отказаться от строительства мечети. Если имам не отказывается от своей идеи, то пастор пока не отказывается от сожжения Корана. Тем временем в средствах информации появляются сведения о раздорах в рядах организаторов сооружения мечети. Слово Владимиру Морозову.
Земельный участок для будущего строительства и находящиеся на нем предназначенные к сносу здания были куплены группой исламских бизнесменов и религиозных деятелей. Когда они заявили о намерении возвести здесь 13-этажный исламский центр, это вызвало массовые протесты жителей Нью-Йорка. «Стройте где хотите, но только не в двух кварталах от разрушенного террористами Всемирного торгового центра». Половину суммы, нужной для покупки места под застройку, около 5 миллионов, выложил бизнесмен Хишам Эл-Занати. Он родился в Египте, является гражданином США, живет в Нью-Йорке, где владеет несколькими медицинскими офисами и вкладывает средства в недвижимость. Недавно он заявил агентству новостей Associated Press, что всегда относился к этому проекту как к выгодному капиталовложению. «Мне уже предлагали за эту недвижимость втрое больше, чем я за нее заплатил», — сказал Эл-Занати. «Если кто-то даст мне 18-20 миллионов долларов, то я продам свою долю земли». Если земля будет продана, то исламский центр все равно может быть возведен, но на участке вдвое меньше сегодняшнего. Имамом новой мечети в исламском центре должен стать Фейсал Абдул Рауф. Вот что он заявил телекомпании CNN. «Если бы я знал, что произойдет, и что наши планы строительства исламского центра вызовут такие огорчения, то я бы никогда не выступил за такие планы». Тем не менее, сегодня он от этих планов не отказывается. Имам утверждает, что если место строительства будет перенесено, то это произведет впечатление, будто ислам в Америке находится под угрозой. Это и другие утверждения имама подвергает сомнению политолог Дэн Синор. Посмотрите на фонд Kingdom, который поддерживал духовного лидера мечети. Это саудовская организация, и ей руководит человек, который финансирует радикальные медресе по всему миру. Наблюдатели обращают внимание на расхождение планов имама и бизнесмена и выражают надежду, что если разногласия среди сторонников исламского центра усилятся, то это может поставить крест на строительстве центра вообще.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана во время операции против боевиков погиб военнослужащий специального отряда быстрого реагирования. В результате действий спецназа убиты 4 боевика. В Владикавказе проходят первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали 17 человек, более 130 получили ранения. В Северной Осетии сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев считает, что такая форма правления, как парламентская демократия, стала бы для России катастрофой. По словам Медведева, модернизировать действующую политическую систему в России надо осторожно. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. Согласно новой конституции, Киргизия станет парламентской республикой. В Афганистане группа местных жителей забрасывает камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан, протестуют против планов американского священника публично сжечь Коран. Командование НАТО сообщило о гибели в результате войсковой операции одного из лидеров боевиков, который занимался планированием терактов в Кабуле в связи с парламентскими выборами. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидера талибов Муллу Омара отказаться от насилия и присоединиться к переговорам по восстановлению мира в стране. В Новой Зеландии власти города Крайстчерч, объявившие ряд районов, районов закрытыми после недавнего сильного землетрясения, пока не планирует отменять это решение. В иранском руководстве заявляют о скором освобождении гражданки США Сары Шурт, которую вместе с двумя другими американцами арестовали в прошлом году. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которая призывает к переговорам между властями Косово и Сербии. Согласно этой резолюции, переговоры должны пройти при посредничестве Европейского Союза. Вы слушаете программу «Время свободы», и вновь к российским новостям. Крупный лесной пожар локализован на территории Алтайского края. Об этом сообщает региональный центр МЧС. Несколько дней назад в 15 районах Алтайского края в связи с природными пожарами был введен режим чрезвычайной ситуации. В Барнауле идет сейчас сбор средств для пострадавших от стихийного бедствия, передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Самый крупный пожар вечером 8 сентября почти полностью уничтожил село Николаевка в 11 километрах от границы с Казахстаном. Там сгорело 330 домов. Без крыши над головой осталось больше 1000 человек. Огонь пришел из соседнего Казахстана. Верховой пожар двигался к домам со скоростью почти 100 км в час при сильном попутном ветре. Стену огня не смогли остановить сотни пожарных. Жители села Николаевка были эвакуированы в райцентр, село Михайловское. Но и сюда пришел огонь. Спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких улиц. Здесь пожар удалось остановить. В кольце верхового огня оказались и жители села Бастан. Всего в нескольких селах Михайловского района сгорело 450 домов. Говорит Алексей Носов, сотрудник регионального управления МЧС.
Пришли автобусы с Михайловки. То есть люди, которые желали выехать в Михайловку, они выехали туда, были размещены. Многие, конечно, остались здесь на месте, потому что это то, что нажили годами, но очень сложно.
Борьбу со стихией вчера вели пожарные спасатели из Москвы, Красноярска, Омска и других регионов России. В тушении пожаров были задействованы пожарные поезда и авиация МЧС России. 9 сентября удалось получить разрешение властей Казахстана на работу по ликвидации пожаров на территории этого государства. Однако действия авиации осложнялись сильным ветром. Сейчас 230 человек из сгоревших домов находятся в 7 пунктах временного размещения. Они обеспечены горячим питанием и теплыми вещами. Многие эвакуированные 9 сентября вернулись в свои села, чтобы помочь бороться с огнем. По данным Алтайского управления здравоохранения, погибших или пострадавших от ожогов нет. Говорит вице-губернатор Алтайского края Яков Ишутин.
Погибших не зарегистрировано, слава богу, значит, пока нет. Значит, вчера мы потеряли на Корниловском пожаре, это один тоже был очень серьезный крупный пожар, отстояли село Корнилово Каменского района. Значит, там у нас один боец, значит, наш пропал, но нашелся, слава богу, значит, без ранений, без ожогов.
По факту пожара в Михайловском районе Алтайская краевая прокуратура возбудила уголовное дело. 16 человек вчера получили новые паспорта взамен сгоревших в огне. Половина пострадавших получила по 10 тысяч рублей. Остальные получат эти суммы сегодня-завтра. Людям также обещано выплатить еще по 200 тысяч. Решается вопрос по организации учебного процесса для школьников. Губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что дома пострадавшим будут построены методом народной стройки. К этой работе привлекут все муниципалитеты региона и многие строительные предприятия. Дома намечено построить до 25 ноября. На ликвидацию последствий пожара правительство России выделит региону 1 миллиард 400 миллионов рублей. На Алтае организован сбор пожертвований для помощи пострадавшим. Люди несут деньги, теплые вещи, школьные принадлежности и игрушки. Как сообщили в региональном управлении МЧС, хотя на данный момент еще сохраняется угроза перехода лесных пожаров с территории Казахстана, основные очаги возгорания на Алтае локализованы. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Организаторы очередного дня гнева в Москве, который запланирован на 12 сентября, уже в четвертый раз получили письменный отказ столичного правительства в проведении акции. Однако, несмотря на запрет, мероприятие все же состоится напротив московской мэрии у памятника Юрию Долгорукову, но, как заявляют организаторы, в форме собрания граждан. Оно, как известно, не требует согласования. На воскресном дне гнева его участники потребуют уже со следующего года восстановить в России прямые выборы региональных руководителей. Тему продолжит Наталья Карпова.
Организаторы «Дня гнева» считают отказ правительства Москвы незаконным и плохо аргументированным. Их также не остановили предупреждения начальника управления координации деятельности по обеспечению безопасности правительства Москвы о привлечении к уголовной ответственности в случае проведения несогласованного митинга. не возымело действия и профилактическая беседа в прокуратуре, куда был накануне вызван лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Он объяснил в своем видеообращении на YouTube, что побуждает к проведению подобных акций.
День гнева – это не акция против Лужкова, как она многими изначально воспринималась. Сейчас для нас становится принципиальным не только отставка Лужкова. Мы понимаем, что Лужков – это причина, а следствие – это полная бесконтрольность властей, это отсутствие свободных выборов, в частности, выборов глав регионов. Это кастрированное местное самоуправление, которое не имеет практически реальных полномочий и реального финансирования. Отсюда проистекают все те проблемы и конфликты, с которыми мы регулярно сталкиваемся, начиная с Химкинского леса, Южным Бутово, поселком Речник, заканчивая конфликтами, которые есть в каждом городе, в каждом регионе.
День гнева, по заявлению Удальцова, прежде всего борьба за свободу слова обычного человека, а также это борьба за внедрение механизмов контроля граждан за действиями властей. Символом недоверия властям всех уровней, а также непосредственно символом Дня гнева, стала так называемая «черная метка». Заметим, что акция «День гнева» в эти выходные ожидается не только в столице, а также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе, Кирове и ряде других городов. Прошлый подобный несогласованный с властями митинг привел к аресту нескольких десятков человек, среди которых был правозащитник Лев Пономарев. В милиции оказались и двое других организаторов митинга – оппозиционеры Сергей Удальцов и Константин Косякин, уже на следующий день приговоренные к административному аресту. Что ждет участников акции в этот раз, предполагает постоянный участник «Дней гнева» представитель оппозиционного левого фронта Константин Косякин.
Мы предполагаем, что поскольку сейчас ситуация тут вокруг Лужкова очень резко накаляет, и я думаю, поскольку наш «День гнева» в основном за отставку Лужкова, там за изменения по генплану, все проблемы московские мы поднимаем на «Дне гнева», которые сейчас происходят в Москве, все эти безобразия, там коррупция и так далее, вот, то я думаю все-таки, что в этот раз жестко власти, во всяком случае, не меньше, чем в прошлый раз.
Организаторы и участники «Дня гнева» все-таки выйдут на площадь перед мэрией Москвы и заявят о своих правах и требованиях. А, видимо, чтобы требования быстрее дошли до верхов, на московский «День гнева» 12 сентября официально пригласили президента России Дмитрия Медведева. Наталья Карпова для «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В этой рубрике мы возвращаемся к случаю с пастором Терри Джонсом, который лишний раз напоминает о том, насколько актуальной в современном мире стала проблема взаимоотношений различных религиозных цивилизаций. Как Европа и США должны относиться к возрастающему числу иммигрантов из исламских стран? Вправе ли они ставить этим людям жесткие условия правил существования на христианской территории? Что этично и что неэтично в вопросах межрелигиозного и межкультурного диалога? Об этом с профессором Александром Гариным, исследователем из Европейского центра стратегических проблем имени Джорджа Маршалла, беседовал мой коллега Андрей Шарый.
С одной стороны, даже политкорректная американская пресса называет пастора Терри Джонса идиотом. С другой стороны, те же газеты пишут, что никто не может ему в демократической стране, где право на выражение собственного мнения гарантировано Конституцией, запретить в данном случае сжигать Коран. Это сила демократического общества или его слабость?
Тонкий вопрос, конечно. Две разные метафоры, так сказать, управляют нашим сознанием. С одной стороны, без сомнения, сила. Американская конституция предоставила индивидууму право вот на его участке, в котором он поставил свою надпись о том, что с такого-то по такое-то время он будет заниматься сжиганием Корана. До тех пор, пока он физически никому не мешает, до тех пор, пока он не совращает малолетних, пожалуйста. То, что ведет принципе, к взлету творческой мысли, к тому, что мы имеем в конечном итоге Билл Гейтса, Windows, Google и вообще все, что связано с индивидуализмом, да. С другой стороны, конечно, все озадачены, и понятно, что какой-то человек вот на своем маленьком участке сравнительно поставил на уши всю международную общественность, и хотелось бы, конечно, запретить. То есть это вопрос культуры. В конечном итоге этот пастор, наверное, откажется при таком сильнейшем давлении от сжигания Корана. Но вот идиотам трудно запретить быть идиотами. С точки зрения, конечно, метафоры патерналистического общества, где народ — это дети, и которые должны слушаться и вести себя как следует, это, конечно, катастрофа. Поэтому, естественно, вот та цивилизация, которая стоит по другую сторону баррикад, то есть управляется метафорой авторитарного отца и правильной семьи, она, конечно, не может понять другую метафору свободы индивидуализма. А в Америке и то, и другое сталкивается перед нашими глазами.
Мир столкнулся с двумя процессами. Один процесс – это попытки диалога между христианской и мусульманской цивилизациями. Он, конечно же, происходит. С другой стороны, есть ощущение надвигающейся грозы, поскольку трений между мусульманским и христианским миром, связанных с запретом на ношение хиджаба, с попыткой построить мечеть неподалеку от места трагедии 11 сентября, вот сейчас с этим Кораном, их становится все больше и больше.
Мы возвращаемся к корням. Да, вот у нас здесь есть, как я сказал, две метафоры. Одна метафора интерпретирует Бога как силу, которая дает свободу человеку выбора, как в свое время сказал Кант, и в этом состоит просвещение, то есть без индивидуальной свободы нет и добра. Если человек решил делать хорошее, не потому, что он выбрал это хорошее, а потому, что он запрограммирован, то это, собственно, не добро в стопроцентном смысле слова. А вторая, конечно, тенденция – это именно почему бы и не запрограммировать человечество, вести себя хорошо, потому что в конечном итоге не свобода, а результат важен. И в христианстве, и в мусульманстве мы видим обе эти тенденции. А вот что доминирует, это зависит, конечно, сильно от политики. Потому что политика патерналистической семьи, вот политика запрограммировать свой народ, она сильна в любых диктаторских или авторитарных режимах. И, конечно, это очень нравится властям. Вот посмотрите на Обаму. Беспомощный. Ясно, что вот этот пастор причинит, возможно, массу неприятностей и американской внешней политике, и чему угодно. Но Обама ничего не может с этим сделать. Поэтому, конечно, было бы удобнее властям, как, скажем, там, Путину, да, взять, да, и продиктовать, что должно быть, что по телевизору и как надо себя вести. Так что в конечном итоге это сводится к политике. Еще в свое время Египет в 19 веке послал свою делегацию во Францию узнать, почему у них такие пушки хорошие. И вывод был очень умный, потому что у них философия свободная. Но вот как бы это перенести обратно в Египет, это сложно, потому что допускать эту свободную философию, это значит поставить под вопрос политический режим. Вот так мы и остаемся в этих двух линиях. Что из них будет доминировать, то в конечном итоге это зависит, конечно, от образования людей. Образование зависит, в свою очередь, от политики. Что политика разрешит в области образования?
Напомню, что это был профессор Александр Гарин, исследователь из Европейского центра стратегических проблем имени Джорджа Маршалла. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый, а тема обсуждения случай с пастором Терри Джонсом, который заявил, что намерен публично сжечь Коран в годовщину терактов 11 сентября 2001 года. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана во время операции против боевиков погиб военнослужащий специального отряда быстрого реагирования. В результате действий спецназа убиты 4 боевика. В Владикавказе проходят первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали не менее 17 человек, более 130 получили ранения. В Северной Осетии сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что считает, что такая форма правления, как парламентская демократия, стала бы для России катастрофой. По словам Медведева, модернизировать действующую политическую систему в России надо, цитата, «осторожно». В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. Согласно новой конституции, Киргизия станет парламентской республикой. В Афганистане группа местных жителей забросала камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан в знак протеста против планов американского священника публично сжечь Коран. Командование НАТО сообщило о гибели в результате войсковой операции одного из лидеров боевиков, который занимался планированием терактов в Кабуле в связи с парламентскими выборами. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидера талибов Мулу Омара отказаться от насилия. Карзай призывает также Омара присоединиться к переговорам по восстановлению мира в Афганистане. В Новой Зеландии власти города Крайстчерч, объявившие ряд районов закрытыми после недавнего сильного землетрясения, пока не планируют отменять это решение. В иранском руководстве заявляют о скором освобождении гражданки Соединенных Штатов Сары Шурт. Шурт вместе с двумя другими гражданами США была арестована в прошлом году. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии. Переговоры в соответствии с этой резолюцией должны пройти при посредничестве Европейского Союза.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве издан календарь, в котором впервые опубликованы репродукции икон праздничного чина иконостаса Большого собора Донского монастыря. Таким образом, эти памятники культуры XVII века теперь смогут увидеть и те, кто не имеет возможности лично посетить монастырь. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Москве Лили Палюлевой.
Донской монастырь больше не музей, он передан Русской Православной Церкви, но поскольку это еще и объект культурного наследия, у монастыря есть научный консультант. Это Татьяна Бажутина, к которой обратимся с таким вопросом. Эти иконы находятся во втором ряду. В праздничном чине человек, который попадает в храм, достаточно ли ему удобно их разглядеть? Или они очень высоко находятся? Нет. И для того, чтобы детали разглядеть, нужен вот этот календарь?
Нет, календарь нужен не для того, чтобы разглядеть детали. Человек внимательный и соответствующим образом настроенный, он, конечно, имеет возможность не просто общим взором взглянуть на них, но и если его интересует, конечно, рассмотреть каждую деталь. Несмотря на то, что это, в общем-то, не на уровне человеческих глаз, но они обозримы.
Это не под сводами?
Не под сводами. И должна сказать, что вот как раз сегодня я водила группу экскурсоводов, и мы вошли в храм, когда как раз с западной стороны било солнышко. И вообще устройство нашего храма таково, ну, так, как и многих храмов, что оконные проемы, они не на случайной высоте. Они в разное время года и суток освещают тот или иной ряд иконостаса, так как это, в общем-то, сообразуется и с богослужением.
Это 17 век, потому что на них изображено и как изображено. Возникли ли какие-то отличия по сравнению с более древними памятниками?
Безусловно, 17 век – это же все-таки особая страница древнерусской иконописи после того, как в Россию приехало значительное количество иконописцев и художников, из Украины и Беларуси. Если вы помните, в 1654 году произошло воссоединение России и Украины. Приехало очень много и украинских, и белорусских мастеров, которые были знакомы с искусством Западной Европы. И вы не забывайте, что это было уже время книгопечатания, когда на Русь хлынули огромное количество западноевропейских гравюр с изображением сюжетов. И, конечно, это такая очень праздничная, очень такая живопись многоцветная. Конечно, это отличается от строгой живописи XVI века.
Известен автор этих икон Карп, да, Золотарев. Очень редко в русской традиции иконы подписывались.
Дело в том, что иконы не подписывались. Вообще-то он Карп Иванов Золотарев. Он был очень известный иконописец оружейной палаты, там обучался и был, в общем-то, там не последним лицом. И когда поступил царский заказ на изготовление иконостаса, он не только был иконописцем, но и золотописцем, то есть золотил и резчик. Вообще такой человек немножко, как мы бы сказали, возрождением.
Так его Золотаревым прозвали, потому что он вот этим ремеслом высоким владел?
Да, и этим тоже. Писал по золоту. У него ученик был такой очень известный живописец оружейной палаты Богдан Салтан. Вот писал, что Карпушка Золотарев, быв у великого государя руки, написав мастерства своего на золоте персону, осязание до 10 древок тощих потешных, писаны по золоту разной краски. То есть он писал и для царского обихода. А об участии его именно в этом иконостасе, это говорят письменные документы, допустим, о прибавке жалования.
Сейчас собор действующий. Свечи могут повредить иконостасу?
Ну, во-первых, они не впрямую, не рядом с иконостасом, они все-таки на подсвечниках, которые стоят внизу, на полу, а не около иконостаса. И потом сейчас никто уже вот эти старые свечи не употребляет, употребляют более чистые восковые, которые не дают такого нагара.
То есть за сохранность иконостаса вы не беспокоитесь сейчас?
Нет, мы беспокоимся, потому что у нас еще другие иконы, другие ряды требуют реставрации. Вот сейчас есть намерение приступить к реставрации доисусного чина, это следующий за праздничным, и уже проведены профилактические работы, сделаны профилактические наклейки реставраторами для того, чтобы сохранить, чтобы избежать шелушения там, где есть сдутие красочного слоя.
К сказанному Татьяной Бажутиной остается добавить, что календарь на 2011 год с репродукциями икон Карпа Золотарева вышел в свет стараниями издательства «Индрик». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В ответ на предупреждение страховых компаний о том, что они будут вынуждены поднять стоимость медицинских страховок в результате осуществления реформы системы медицинского страхования, министр здравоохранения Кэтлин Сибелиус предупредила их, что им лучше не пытаться увеличивать свои доходы под надуманным предлогом. Те из компаний, кто значительно повысит стоимость страхования, будут отрезаны от новых 30 миллионов клиентов, которые должны появиться в результате проведения реформы. Закон, одобренный несколько месяцев назад, обязывает всех американцев приобрести медицинскую страховку, но при этом предусматривает значительное расширение оплаты медицинских услуг страховыми компаниями для тех категорий населения, кто не имеет страховки и не в состоянии ее оплатить. Представители страховой индустрии утверждают, что расширение клиентуры не компенсирует повышение расходов и рост стоимости медицинского обслуживания, что означает, что заверение президента Обамы в том, что новая реформа поможет снизить стоимость медицинского страхования для всех американцев, скорее всего, останутся неосуществленными. Воркоголизм, как выясняется, превратился в доминирующий психологический феномен среднестатистического американца. Более 50% жителей страны полностью не используют выделяемые им отпускные дни, несмотря на то, что американские отпуска в 4 раза короче европейских. 27% опрошенных сказали, что они ежегодно проводят на отдыхе меньше 2 недель. 20% – меньше 3 дней. И, как говорит большинство, им достаточно 3-4 дней, чтобы восстановить силы во время отпуска. Высокая безработица еще усиливает тягу к работе. 22% опрошенных вообще не брали отпусков, ссылаясь на исключительную занятость на работе и на отсутствие времени на планирование отпуска. В четверг профессионалы Уолл-стрит услышали редкую в эти дни хорошую новость. Число заявлений на получение пособий по безработице, поданных американцами на прошлой неделе, снизилось до 450 тысяч. Уровень все еще не здоровый, но гораздо менее тревожный, чем предсказывали аналитики. Но самое главное, в глазах жаждущих заработков на бирже инвесторов, высматривающих светлую сторону в любом замутненном неизвестностью последнем экономическом показателе, эта последняя статистика может быть предвестником долгожданного роста занятости. В ожидании лучшего будущего курсы акций в четверг поднялись на Нью-Йоркской бирже. С начала месяца акции взлетели на 4%. Вот что говорит профессор экономики Михаил Бернштам.
Новая информация и по Соединенным Штатам, и по Западной Европе говорит вот о чем. Об этом же говорит Федеральная резервная система, об этом же говорит Европейский центральный банк. Происходит замедление экономического роста. Финансовые рынки не справляются со своей задачей финансирования экономики, но при этом скорее в будущем нам предстоит стагнация, низкий экономический рост или отсутствие экономического роста, но не новая рецессия. Если раньше боялись, что будет повторная рецессия, сейчас считается, что это менее вероятно.
А как вы относитесь к идее нового раунда экономического стимулирования, предлагаемого президентом Обамой?
То, что предлагает президент Обама, это такой малый джентльменский набор. Точечные меры. Одни из них хорошие, другие из них плохие. Одна мера, которая очень хорошая, которую все давно призывают, это полное налоговое списание инвестиций. Обама предлагает увеличить стимулы для инвестирования. Это прекрасно. Все остальное, в общем-то, скорее принесет отрицательный эффект, потому что даются определенные поблажки малому бизнесу. Это значит, компании начнут сразу искать лазейки, чтобы себя зарегистрировать как малые бизнесы или открывать какие-то подразделения. То есть ресурсы будут уходить не на производство, а на улов.
Этим разговором с экономистом Михаилом Бернштамом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, второй информационный час программы «Время свободы» завершен. Центральная тема следующего часа – российские общественные организации собираются подавать в ЮНЕСКО заявку на признание Москвы объектом всемирного наследия. Каковы перспективы этой заявки? Об этом мы поговорим в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сожжет ли пастор Джонс Кораны?
Комментарии экспертов.
Журналист Иван Сухов. О версиях теракта во Владикавказе.
В блогах Свободы.
Медведев Михаил Сергеевич или Медведев Владимир Владимирович?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.